Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Жизнь как служение». Предлагаем вам прослушать четвертую, заключительную часть беседы с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителя Алексея Митрополита Московского Алексеем Юрьевичем Заровым.
Тогда 1 мая, перескочу, да, вот, потому что у нас был разговор, что мы начали делать, мы открыли тогда курсы, это, я помню, это была суббота перед Пасхой, день тишины. Мы тогда нарушили тишину и призвали на курсы, которые, опять же, наш учебный центр, для того, чтобы привлечь людей, увидели, осознали, что нужны люди, добровольцы для того, чтобы ухаживать в госпиталях и больницах. Мы, соответственно, объявили набор на курсы добровольцев, ну, по примеру, опять же, «Красной зоны». И отозвалось за 4 дня 600 человек здесь, в Москве.
Самое главное...
Этот процесс пошел, и он не заканчивается. Уже вот 3 года, даже больше.
А психологическая помощь самая сложная тоже, помимо всего прочего? Или это откладывается?
Ну, вы знаете, мы не готовим психологов.
У нас отдельно, да.
Отдельно, да. И это такая сложная история психологи. То есть мы готовим людей, которые помогают тяжелобольному раненому в уходе.
А сюда входит психологическая помощь.
А когда тебя правильно положили, повернули, спозиционировали, как мы говорим, когда правильно покормили, когда правильно пробовали твои кожные покровы, когда тебя помыли, твои руки, которые все в грязи, и при этом на тебя посмотрели, или ты просто даже ничего не сказали, но ты увидел в глазах этого человека,
ну, сочувствие. Вот и помощь. Это что выше этого?
Да, какая психология? Да. Психология отдыхает.
А что изменилось? Сейчас ведь война дроновая, она изменилась в этом смысле. И качество и ранений, и проблем тоже изменились ведь во многом. Что сейчас?
Здесь такая главная особенность, то, что сейчас большинство ранений, они являются минозрывные. То есть
лепестки вот эти, противопехотные?
Нет. Когда есть огнестрельные ранения пулевые, когда пуля поражает, а есть минозрывная, да, когда осколки. Осколки и ударная волна, это грязь, это все вместе. И это разные повреждения по характеру, да, то есть пулевые повреждения очень опасны, там есть разные пули и прочее, но сейчас таких мало. Минозрывные тяжелее, потому что сильно повреждаются мягкие ткани, кости, и часто эти повреждения приводят к ситуации, когда необходимо делать ампутацию конечности.
Еще, может быть, неправильно и не вовремя делаются, накладываются жгуты тех, кто рядом оказывается, ну, людей, да?
Если мы будем сейчас уходить с вами в какую-то медицинскую такую...
Нет, я имею в виду, вот, что простые люди, кто рядом оказывается.
Безусловно, оказание первой помощи, это очень важно. И правильное оказание. И в начале специальной военной операции, здесь не секрет, что уровень подготовки нашего населения по первой помощи был невысокий. Это же осмелюсь сказать, что, может быть, и невысокий он был у военных. И за эти годы многое что сделано. Сделано и государством, но, в первую очередь, сделано общественностью, добровольцами. Теми, которые сотнями тысячами, наверное, отвезли туда тактические аптечки. Теми людьми, которые организуют и обучают мирных жителей, военных, да даже сотрудников спецподразделений тактической медицине. И мы тоже это достаточно рано осознали, и наш учебный центр организовал такой курс, он очень хороший, мы назвали его курс первой помощи с элементами тактической медицины. И эти курсы проводятся в Москве, эти курсы проводятся, в общем-то, по всей стране, и в первую очередь на исторических наших территориях, там, где в зоне специальной военной операции.
А сколько людей охватывает, сколько можно подготовить людей, ну, готовиться хотя бы приблизительно?
Ну, если говорить про наш учебный центр, то по программе младшей медсестры с 2019 года, открыли мы в 2018 году, но в конце, а учебный центр сработал с 2019 года, более 7 тысяч мы подготовили людей. А сейчас у нас еще вот уже 2 года действует курс по тактической медицине. Большинство этих курсов проходит на новых территориях. Но это, у меня есть точная информация, мне просто нужно посмотреть. Это где-то, ну, наверное, уже больше 1000 человек прошли эти курсы. Это и реальные просто штурмовики, это и студенты Горловского педагогического университета, это и сотрудники, это и добровольцы, что тоже очень важно, это и священники. И здесь сейчас многие этим занимаются, и это очень хорошо. И, конечно, правильно оказанная первая помощь, правильное понимание, что такое жгут, Это очень важно. Здесь много аспектов. Есть аспекты, конечно, и организации оказания медицинской помощи. Понятно, что в самом начале, и так всегда было, существует много грех, потом проходит...
Раскачивается все потом.
Делаются выводы. Очень важным в этом плане является наличие у медиков, у травматологов, которые находятся в близкой клинике, было соприкосновение, которое оказывает одни из первых помощи, это наличие аппаратов внешней фиксации или наружной фиксации, те, которые позволяют на поврежденную конечность наложить такой аппарат, который зафиксирует поврежденную конечность. При отсутствии такого аппарата медикам приходится делать ампутацию конечности, даже при сохранении сосудистой нервного пучка. А это просто фактически железка, которая должна быть, которая сейчас уже, слава богу, с этим проблем такой нет, но поначалу с этим было сложно, наверное, можно об этом говорить.
Алексей Ильич, я все время вот ловлю себя на мысли о том, что и сейчас в Москве, в столицах все равно продолжается некое ощущение, что это все там, а большая часть... Вот при храмах, да, пожилые особенно люди, женщины плетут сети, шьют там, собирают помощь, иногда даже вот на тележках везут там в храм, потом отправляют машинами. А как и было, в общем-то, значительную часть населения не затрагивает до сих пор. И вот нет вот этой подготовки, не чувствуется в людях ощущение даже какой-то элементарной опасности, что это все может все равно прийти. Мы не будем о политике говорить, это сейчас не наша область. Ну, даже краем уха, кто слушает, понимает, что и там то грозят расширить, то подключаться другие, и что до 27-го года еще может произойти какое-то расширение. А все равно народ у нас, конечно, вот крестный ход этот показал наличие там верующих людей, это потрясающе было вот за 10 лет крестный ход. А вот так вот ощущение, что пока гром не грянет, все равно. Вот вы свое дело делаете, вы живете, вот ваша больница, ваши эти центры, это некий уже свой мир, который уже он одной ногой там, как говорится, он уже соприкоснулся с тем, вы уже живете двойной реальностью. А самая большая, значительная часть, даже нет какой-то частой интуиции самосохранения. Вот.
Я бы немножко выступился бы за молодежь, за людей там среднего
возраста. Заступитесь, пожалуйста.
Да, потому что я знаю много случаев, огромное количество людей и молодых ребят, студентов. У нас группа МГИМО проходила обучение, и сразу же поехали, и уже не раз, они много раз ездили, помогали в Горловке, во всех наших места, где наши сестры, наши добровольцы трудятся. И очень большое количество именно молодых людей участвует в этом. И мне кажется, что вообще вот принимают участие огромное количество людей. Разные есть варианты помощи. Мне кажется, все-таки значительная часть людей как-то в это вовлечены. Многие помогают там, финансово помогают. Очень многие плетут сети, очень многие гуманитаркой занимаются. Это так. Но, конечно, у меня немножко в этом плане необъективное ощущение, потому что я нахожусь в этом процессе.
Да. Внутри. И при храмах это все есть.
Да, это жизнь наша. Безусловно, есть такая у нас жизнь параллельная. Но это так есть, и значит, так сейчас надо.
А вот скажите, чтобы попасть на ваши вот эти курсы подготовки медицинских, тактической медицины, что для этого нужно? И кто может себе это позволить?
Так, чтобы тогда мы с вами не запутались, у нас есть курсы, как мы говорим, добровольческие или по-другому госпитальные. Они длятся 2 недели, и в эту группу можно записаться, 2-3 группы в месяц проходят подготовку. В учебном центре дают профессию младшая медицинская сестра или брат по уходу за больным, за ранеными, да? В документе будет написано «за больным». И записаться можно по телефону на сайте правобольница.ру, это сайт нашей больницы. Это вот одни курсы, такие, наверное, все-таки самые многочисленные. И второй курс, про который я говорил, это курсы первой помощи с элементами тактической медицины, проходят в Москве. Они проходят реже, чем в Москве, чем 2-3 раза в месяц, наверное, 1 раз в месяц проходит в Москве. Проходят в большей степени они выездные, потому что и в большей степени мы стараемся готовить людей, которые живут в зоне боевых действий или которые принимают участие в боевых действиях. На них тоже можно записаться в Москве, тоже через телефон нашего учебного центра или сайта нашей больницы.
Алексей Юрьевич, я хочу в заключение отдельно, чтобы у нас был фрагмент такой, который относится к этой обители отца Зосимы Сокура, потому что это особое место. У нас очень много передач сделано об этой обители. У нас много людей, с которыми мы связаны, духовные чада отца Зосимы. И в самые критические моменты его завещание и его вот предсказание того, что все равно все будет, можно сказать, округлить хорошо, да, но не в таком житейском смысле, а именно в духовном, что все равно будет триединая Русь, Россия, Украина, Беларусь. Может, не имелось в виду, не знаю, как там территориально, у него это больше духовно говорилось. Но очень оптимистично, при том, что он много предвидел до такой степени, что это просто поразительно. И вот вы неоднократно были в этой обители, уже когда она совсем почти разрушена. Вот расскажите поподробнее о поездках именно в это место. Что для вас это значило? Как вы туда попали?
Ну, так сложилось, что когда это место было, скажем так, непосредственно в зоне боевых действий, я там не был. Но узнал, конечно, об этой обители, фактически, ну, про старца я знал до специальной военной операции, но уже подробно узнал с первых дней, когда познакомился с Донбассом. И узнал, как, ну, вывозили оттуда раненых. У нас несколько человек проживали в нашей больнице, и есть такие тоже люди, которые стали близкими. Это Марк, его мама замечательная Наталья. Марк у нас несколько лет, мы вывезли, он должен был, наверное, погибнуть, потому что он в сепсисе мы привезли с тяжелейшим многоскочечным минозрывным повреждением бедра и коленного сустава. Я помню этот день в реанимации, молодой человек, который стал помогать военным, и прилетела мина, его ранило, это прямо было в самом начале специальной военной операции. Потом был в Касперском монастыре, и мы старались помогать, это место недалеко от Донецка, в сторону там, за Макеевкой, куда были вывезены насельницы богадельни, которые были, которая была при монастыре по благословению старца организована. Был в скиту в Макеевке, общался с братьями монастыря, помню, рассказывали, как они там доставляют туда какую-то провизию по этой дороге, которая постоянно находится под дронами. Как раз мы приехали, они за день до этого оттуда вернулись, но чудом выжили, потому что им, значит, их машину, Ниву новую, прилетела Баба-Яга, что ли, там, то есть там вообще от машины ничего не осталось, и при этом они выжили, то есть там полной машины не было. Потом с матушкой познакомился Анной, познакомился в Горловке, владыки Митрофана. Так получилось, что она приехала, и мы приехали, вместе там ужинали. Вот, а потом удалось побывать и, ну, как только освободили монастырь, там буквально через несколько недель мы с матушкой Анной приезжали, и она мне показывала, и все эти повреждения, и с людьми общались. И тогда уже тоже нас в нашей больнице знали, потому что сестры там побывали в нашей больнице на лечении, люди, которые в Никольском живут. Вот, и, конечно, помню, как место, где ее мама, где ее убила, да, где она была захоронена. И все так, матушка, это с таким, в общем-то, такая трагедия ее личная, но так она все это уже приняла, и с таким мирным настроением она обо всем этом рассказывала. Это тоже, конечно, удивило. Но много там таких мест, где очевидный такой промысел Божий. Крест, который там со стороны, где больше всего прилетал, который там в честь посещения Святейшего поставлен, вообще без повреждений.
Это вот важный момент, что когда, да, отец Зосима еще при своей жизни говорил, что наш храм будет освящать патриарх, а ведь его в советское время в самом углу же затолкали туда. И все думали, какой патриарх сюда приедет, что это вообще? А ведь это же там копия Успенского собора в уменьшенных размерах. Никто не воспринимал, а ведь патриарх Кирилл приехал. То есть все, что он говорил, вплоть до того, что заройте поглубже, придут бандеровцы, да, 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 и так далее, и что стоящие тут вот некоторые из вас, они будут мучениками. А, кстати, это была и мама, да, матушки Анны. Оказалось просто поразительно. Но если он вживую видел, живьем, когда в лавре по воздуху идущего преподобного Сергия, это же, ну, это житейные вещи, но это уже человек был такого духовного уровня.
Да, там один раз оказавшись, хочется возвращаться, поэтому после этого туда еще тоже приезжал. И мы планируем... Сейчас вот недавно, кстати, у нас есть мобильные такие госпитали. Они работали в Мариуполе, и в Лисичанске, Северодонецке, Запорожье, Херсонской области после. Но об этом очень много можно говорить, на самом деле, про всю эту нашу деятельность наших врачей, наших добровольцев, наших сестер. Но вот совсем недавно вернулись из Курахова, совсем тоже недалеко, и только что недавно освобожденный город. И возвращаясь к обители, в это место, конечно, хочется возвращаться. И, конечно, хочется вот в эту часовенку, где похоронен старец Зосима. Там очень благодатно, очень хорошо. И надеюсь, что мы как-то послужим еще, мы потрудимся, и, может быть, в каком-то медицинском возрождении обители. Сейчас я знаю, что моя такая хорошая знакомая, режиссер Юлия Бочарова, готовит сценарий, и планируется фильм под названием «Обитель». Ну, вот такой даже планируется, как вот, игровой.
Это святое с место. Обители, да?
Да, 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 да. Святое место, конечно, которое и сейчас туда есть уже возможность приехать. Это...
Птички не летают, эти дроны туда не летают?
Птички летают, там, видите, вчера по Донецку там очень много прилетело птичек, потому что, видите, птички, они у нас даже в Москву прилетают.
Да.
А там, конечно, прилетают, и риски существуют, но это уже не те риски, которые были, когда героические монахини, монахини там остались часть их жить в этом монастыре, в этом храме. И опять же, как там уютно, вот в этом нижнем храме, где они организовали свое жилище, и тут чай там или даже что-то там матушка угощала, знаете, как это самое вкусное, что бывает. Я помню, самый вкусный борщ в своей жизни я съел в Севердонецке. Когда мы приехали там при храме, военно-полевую кухню, тендальный отдел привез, и вот это был самый вкусный борщ. Хотя договор разрушен, а здесь вот тоже так все.
Особая очень, благодать. А в этом подвале тогда еще и дети с ним прятались.
Да,
и у них даже остались не только съемки, а еще и звуковые вещи, когда вот сильная бомбежка шла, как дети с женщинами метались. Это все документ исторический. И главное, что в эту обитель били сознательно, зная, что это духовный центр, очень много понимая уже, в чем, так сказать, для них опасность самого отца Зосимы, его, то, что он оставил. Ведь...
Нет, здесь никаких сомнений нет, что это духовный центр такого русского мира на Донбассе.
И где он восстанавливал храмы, где он их строил тогда, вот там проходит военное действие. И вот один из священников, если помните, он когда построили и расписали верх над алтарем, он пригласил отца Зосимы, батюшка приехал, посмотрел и замолчал. Он говорит, что-то не так. Он говорит, как бы эта вся красота на голову не упала. Он очень удивился. А потом ракета прилетела четко в купол, и чудом вот эти все росписи, все это не рухнуло. И с ним столько связано, и мы вот все эти годы держались и держимся надежды, опираясь на его слова, на его завещание, на его жизнь буквальную.
Да, и много мы знаем есть таких слов святых людей, которые все-таки оставляют нам надежду на то, что мир будет, и Украина, и Россия, и Беларусь будут таким одним духом жить. Так поэтому вот. Будем с этим жить и дальше трудиться. И больше нам ничего, в общем-то, не остается. Стоп, у нас есть замечательных людей, добровольцев, которые такой праведной жизни, и которые по-настоящему служат. Хорошо бы с ними, конечно, поговорить надо, может быть.
Ну вот в заключение нашей первой беседы. Вот вы более оптимистично настроены, у вас больше есть такая общая картина происходящего. Вот что бы вы нашим радиослушателям пожелали, потому что и легко уныние нападает на людей, и вот этот неуверенный в завтрашнем дне. Что можно сказать людям, ну тем более людям верующим, которые имеют основу, да и не только верующим, всем. Вот исходя из своего жизненного опыта.
Что можно пожелать? Можно пожелать, что нужно радоваться тому, что мы имеем с вами сегодня, и ценить это, и, наверное, с одной стороны, беречь свое здоровье, но с другой стороны, не беречь себя в том плане, что, чтобы жизнь, она все-таки была наполнена каким-то таким вот, то, о чем мы сегодня говорили, служением. И я просто являюсь свидетелем, я сам так, если честно, не живу, потому что я работаю, моя должность, я за зарплату получаю, но я вот вижу людей, добровольцев, которые на самом деле помогают, которые бросают свой дом, свой отпуск, едут и делают это с такой радостью, то они счастливые люди. И когда, помню, опять же, история с коронавирусной инфекцией, история вот сейчас с, скажем так, войной, могу сказать, что те люди, которые непосредственно деятельно все переживают, которые стараются помогать другим в эти страшные времена, они хоть и приносят какие-то нагрузки, испытания, лишения, может, даже какие-то опасности, но они живут наполненной счастливой жизнью. И у них нет депрессии, у них нет каких-то страхов. И во время ковида это было, и сейчас это есть. Поэтому не надо бояться, нужно быть, конечно, осторожными, нужно вести здоровый образ жизни, нужно следить за своим здоровьем, вовремя обследоваться. Но
не зацикливаться на себе любимом.
На себе любимом, да. Это очень важно для того, чтобы сохранить здоровый дух. Потому что без здорового духа, в общем-то, и телу не нужно. Для этого нужно делиться собой и получать от этого удовольствие, и от этого будете счастливы. Я просто вижу этих людей, поэтому могу свидетельствовать об этом.
А я вижу вас, как одного из таких людей, тоже могу свидетельствовать. Поэтому хочется вам просто поклониться и пожелать помощи Божией во всех ваших трудах.
Спасибо.
Абсолютно искренне и сердечно. Я надеюсь, что при всей занятости мы еще с вами побеседуем и не один раз, и вы поможете связаться с людьми, которые вот тоже непосредственно жизнью. Да. И рубрика называется «Жизнь как служение». Поэтому...
Таких людей очень много, и очень хотелось бы, чтобы они могли поделиться. Они, правда, не любят это делать, но это, надо, чтобы они делились.
Это будет полезно. Это как пример. Полезно, да. Спасибо вам большое. Всех вам благ.
Спасибо большое. Спасибо.
Вы прослушали четвертую, заключительную часть беседы в рамках рубрики «Жизнь как служение» с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителя Алексея Митрополита Московского Алексеем Юрьевичем Заровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Православно.